эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Владимира Балуха отпустили под домашний арест. В Киеве прошла массовая акция протеста. Синоптики обещают крымчанам плохую погоду на ближайшие дни. Далее подробно. Украинскому активисту Владимиру Балуху 1 декабря Раздольнинский районный суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на 2 месяца и отпустил из зала суда. Среди ограничений – запрет покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой. Первыми словами после освобождения Балух поделился с журналистами «Крым Реалии».
Если честно, не надеялся, что хоть что-то такое произойдет. Я думал, может, в понедельник, может быть. А вообще, я думал, что сейчас начнут какие-то другие схемы. Уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет.
ФСБ России задержало Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. В центре Киева накануне прошла акция так называемого объявления народного импичмента президента Украины Петру Порошенко. Акцию организовало движение новых сил Михаила Саакашвили и другие политические организации.
Імпічмент! Через 4 роки після усунення Януковича в країні, символом якої стала маршрутка Суми-Варшава і Чернігів-Москва. Це маршрутки, на яких не туристи їздять. Це маршрутки наших заробітчан. Люди їдуть з України.
Ні на того напали, ми ніколи не здалимся. Ніколи, ніколи, ніколи не здалимся.
Полиции сообщили о 2500 участников акции. В то же время движение новых сил утверждает, что в акции участвовало 20 тысяч человек. Демонстранты требовали принять закон об импичменте президента, а пока такого закона нет, хотели объявить так называемый народный импичмент, не уточняя, что же это означает. Движение новых сил и его лидер Михаил Саакашвили не раз заявляли, что их цель – смена действующей украинской власти. Министерство информационной политики Украины выпустило видеоролик, приуроченный к столетию первого Курултая крымско-татарского народа.
Мета Курултаю – створити Кримську Народну Демократичну Республіку і відновити права кримських татар в Криму, яких їх позбавила царська політика Російської імперії.
Верховная Рада України 6 декабря проведет торжественное заседание в честь столетия первого Кримського Курултая. Во второй половине 4 декабря в аннексированном Крыму пройдут сильные дожди, переходящие в снег. Об этом сообщили в российском управлении МЧС по Крыму со ссылкой на синоптиков. Цитирую. «Днем 4 декабря и ночью 5 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду». Конец цитаты. Из-за непогоды на прошлой неделе были сбои в работе Симферопольского аэропорта. Всемирное антидопинговое агентство назвало правдивыми данные, полученные от российского обличителя использования допинга Григория Родченкова из базы Московской лаборатории о тестах с января 2012 года по август 2015 года. Как сообщает Deutsche Welle, информацию об этом 3 декабря обнародовала редакция немецких государственных телеканалов ARD да ВДР, занимающиеся вопросом использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следователя ВАДы Гюнтера Юнгера. Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов накануне зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Украинские пограничники в селе Чингар задержали мужчину в военной форме и с оружием в руках. Об этом сообщает Госпогранслужба. По информации ведомства, инцидент произошел 1 декабря. Пограничникам позвонил обеспокоенный местный житель и сообщил о том, что на одной из улиц населенного пункта Чингар находится человек с оружием. Украинские военнослужащие задержали мужчину и изъяли у него оружие. На место происшествия пограничники вызвали представителей национальной полиции и СБУ. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 11, на Чингаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии» и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Поздно вечером в пятницу 1 декабря Раздольнинский суд Симферополя изменил меру пресечения украинскому активисту Владимиру Балаху. Его отпустили из здания суда под домашний арест. Почему российские силовики изменили меру пресечения? Как отреагировал на домашний арест сам Владимир? И чем может закончиться преследование активиста сотрудниками ФСБ России в аннексированном Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, где мои коллеги расскажут о том, как россияне преследовали Владимира Балуха последние 2 года.
Крым в центре внимания.
Вот такой стиль вот это ихнего поведения. Приехали, и мне говорят, может, ты уже определяйся и уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
Так, 2 года назад российские силовики в аннексированном Крыму запугивали проукраинского активиста и фермера Владимира Балуха. Крымчанин живет в селе Серебренко, что на северо-западе полуострова. После захвата Крыма российскими силовиками Владимир вывесил над своим домом украинский флаг. После этого у мужчины начались проблемы.
Если быть честным, сначала у меня вот на вот этом тракторе такая была длинная жердь, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и цепил его на хате.
8 декабря 2016 года российские ФСБшники в очередной раз пришли к крымчанину домой с обыском. Силовики перерывали дома Владимира Балуха и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинцев в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «Вулиця Героев, Небесної Сотні, 18». В январе у Балуха резко ухудшилось здоровье, обострилась почечная болезнь. Однако российские силовики не спешили переводить его в медсанчасть. В мае подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд продлил Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября. Затем в июне российский суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа. Все апелляции защиты Балуха российские силовики отклоняли, и Владимир оставался под стражей вплоть до 1 декабря этого года. Первый обыск в доме украинца прошел весной 2015 года. Тогда с крыши его дома снимали украинский флаг и обвиняли в краже запчастей трактора.
Приехали обыск мне сделать. Перетрусили там все, перекинули. В масках, в бронежилетах, с автоматами. Они у меня дома украли документы, паспорт, водительское удостоверение. Ну, кучу личных вещей. Там у меня флаги в комнате висели. Флаги эти украли. И вот я после этого почти 7 месяцев жил на нелегальном положении.
Затем в доме Балуха провели еще несколько обысков, в ходе которых российские силовики заодно сорвали флаг Украины. Но тогда ФСБшники вину фермера доказать не смогли. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, следующие 2 месяца Владимир Балух проведет под домашним арестом без права общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой. Балух сам после выхода из здания Раздольнинского суда выразил недовольство решением российских судей, но при этом назвал его маленькой победой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Если честно, не надеялся, что хоть что-то такое произойдет. Ну, я думал, там, ну, может, в понедельник, может быть, там. А вообще, я думал, что сейчас начнут какие-то выдумывать другие схемы.
честно, было неожиданно. Ну как, уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет. А когда ехал сюда, то не было такого.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым. Реальность». С нами на связи Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем с самого, наверное, главного из процессуальных вопросов. Вот то, что произошло, изменение меры пресечения содержания под стражей на домашний арест. Это действительно какая-то такая системная уступка российского правоохранительного аппарата? Или произошел какой-то сбой? А может быть нет никакого сбоя, может быть принято принципиальное решение где-то там наверху постепенно закрывать это дело и выпускать Владимира? И в любом случае, как это было обосновано с юридической точки зрения? Может ли человек, которого обвиняют в хранении боеприпасов, оказаться под домашним арестом?
Да, ну, отвечая на ваш вопрос, прежде всего хочется сказать следующее. Во-первых, то решение, которое было принято об избрании в отношении Балуха меры пресечения в виде заключения под стражу, то есть изначально, это решение, так сказать, местечковое. Соответственно, Верховный суд Республики Крым к этому не имеет отношения, на мой взгляд. Это, собственно, и показало решение, которое было принято совершенно недавно по результатам рассмотрения жалоб защиты на дальнейшее содержание Балуха под стражей. Соответственно, поскольку в силу закона Балуха не могут содержать более 6 месяцев под стражей при рассмотрении уголовного дела судом. Поэтому, в принципе, на основании закона Российской Федерации данное решение было принято. Кроме того, Верховный суд Республики Крым, так сказать, постепенно изучая законодательство Российской Федерации, все-таки пытается его соблюдать, по крайней мере, вот по таким делам.
Почему домашний арест избран сроком на 2 месяца? Это какое-то такое специальное установление или это в конкретном случае?
Вы знаете, ну, изначально, в принципе, не более чем на 3 месяца могут избрать ему домашний арест. На 2 месяца, видимо, суд посчитал, что 2 месяца будет суду достаточно для рассмотрения уголовного дела в отношении Владимира по существу.
То есть следует предполагать, что через 2 месяца будет вынесен какой-нибудь окончательный приговор?
Я думаю, что если не будут какие-то непредвиденные обстоятельства, то действительно может быть уже принято решение по данному уголовному делу.
И последний к вам вопрос, может ли так оказаться, ну, абсолютно, абсолютно вдруг, что завтра суд решит изменить свое мнение, и в очередной раз Владимир окажется под стражей?
Вы знаете, предпосылки могут быть разные. Если Владимир не будет соблюдать наложенные на него судом ограничения, то, возможно, может последовать изменение ему меры пресечения. Еще хотелось бы добавить со стороны защиты, что изучив подробно постановление суда, мы пришли к выводу, что это действительно судья таким образом, как нам кажется, отомстила Владимиру, поскольку те ограничения, которые наложены на него, ну, не соответствуют закону. Ну, во-первых, хочется сказать о том, что действительно бытовые условия вместе содержание под домашним арестом Владимира не предполагают справление его нужды в рамках домовладения, откуда ему запрещено судом выходить, поскольку туалет находится, это частный дом, и туалет, собственно, находится на территории, на придомовой территории. Поэтому суд фактически лишил Владимира Балуха справлять естественную нужду, что уже является нарушением закона. Кроме того, суд запретил ему прогулки и общение с защитниками по телефону, о чем мы, собственно, и просили суд. Поэтому мы будем обжаловать данное постановление суда. Собственно, сегодня будет направлена апелляционная жалоба. Я думаю, что Верховный суд изменит данное постановление в части наложенных ограничений.
Что ж, большое вам спасибо за важную информацию, которую вы нам сообщили. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент радио «Свободу» на полуострове. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, изменение меры пресечения Владимиру Балуху. По вашему мнению, это такая своеобразная попытка российских силовиков отыграть назад в этом деле, которое имеет все признаки скандального? Это эксцесс исполнителя, в данном случае судьи, или это вообще ничего не значит, а просто так звезды сошлись?
Нет, я думаю, что это мало что значит. Действительно, это техническое решение по российскому законодательству. Держать дольше Балуха за решеткой не могли. И его отпустили, на мой взгляд, только из-за этого. В том случае, когда российской судебной системе, и российским силовикам, российским властям нет необходимости, острой необходимости нарушать собственные правила игры, они все-таки стараются их соблюдать для того, чтобы создать хотя бы видимость каких-то правил, исполняющихся самими собой. В тех случаях, когда необходимо переступить через закон и действовать беспредельно, это мы тоже неоднократно наблюдаем, у них никаких насчет этого сомнений тоже не возникает. В данном случае они могли отпустить Балуха, они обязаны были это сделать, они это сделали, но сопроводили это таким количеством ограничений, что фактически для него мало что изменилось. Просто клетка в СИЗО была заменена на квартиру, а во всех остальных случаях ограничений все сохранилось. Единственный хороший, конечно, момент, два хороших момента, это то, что мама его увидела в последнюю нашу встречу. Она мне прямо сказала, что думает, что уже его не увидит, не дождется. Ну и то, что он может хотя бы теперь или самостоятельно лечиться, или пытаться вызвать медицинскую помощь к себе домой. У него открылся целый букет заболеваний, которые он сейчас должен как-то попытаться хотя бы лечить. В камере это сделать было практически невозможно. Дома это, я надеюсь, что он будет этим заниматься. А так это техническое решение. Это не доброта и не справедливость судебной системы. Это они обязаны были сделать, и они это сделали.
Расскажите в двух словах, как восприняли присутствующие в зале суда с разных сторон такое решение. Приветствовали, приветствовали его аплодисментами или высказывали неодобрение? И как отреагировали российские силовики по сторону государственного обвинения на это решение?
Вообще инициатива об изменении меры пресечения на домашний арест исходила от самого гособвинителя. Это была такая несколько циничная сцена, потому что до этого и адвокаты, и бывшая супруга Балуха, и мама предоставляли все документы для того, чтобы его отпустили под домашний арест. И этих документов, по всей видимости, было недостаточно для суда, чтобы вынести это решение. А тут вдруг встает гособвинитель, и это его ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест с формулировкой. Представленных документов теперь вполне достаточно для того, чтобы изменить меру пресечения. Количество документов не изменилось, просто срок подошел к 6 месяцев для того, чтобы Балуха отпустить под домашний арест. Но формулировка была такая, то есть, это такая какая-то несколько циничная, на мой взгляд, игра была со стороны гособвинителя. Присутствующие, в этот день, поскольку мы очень надеялись, что все-таки какие-то изменения произойдут в деле Балуха, приехало достаточно много людей, и поддержать его, и следить за процессом. ну, это воспринято было как небольшая победа. Победа и адвокатов, ну и победа вообще со стороны как это, хороших людей против плохих людей в этом деле. А, все понимали, что для Балуха это очень тяжелый момент, и он сам очень разозлился на такое решение судьи, на все ограничения, которые были на него наложены. Он стал высказывать ей, это занесено было в протокол. Если честно, я очень опасаюсь, что будет какая-то реакция со стороны судьи уже в конце процесса на его высказывание вот в этот день. Потому что он, ну, так сгоряча много чего сказал ей, выразил все свое мнение об ограничениях. Говорил, что он, наоборот, хотел помогать и заботиться о маме, а его ставят в такие условия, что эта мама будет обязана ему помогать, там, не знаю, выносить судно, потому что даже до туалета он не может дойти, заботиться о хозяйстве он теперь не может, потому что оно все равно во дворе, то есть он не может даже выйти во двор ей помогать по хозяйству. Поэтому для него это, очевидно, была не победа, а такое, наоборот, оскорбление, что ли, которое он воспринял со стороны судьи. Но присутствующие все равно, в общем-то, задумываясь о маме, о том, как она будет рада его увидеть и обнять, о том, что он может теперь хотя бы свое здоровье подтянуть, восприняли это как победу, поздравляли потом адвокатов, поздравляли его, когда он вышел с нами чуть-чуть пообщаться. Он всех звал в гости, был такой очень рад, явно был рад увидеть такое количество людей, которые к нему приехали поддержать его. Немножко растерян был.
Что ж, спасибо, Антон, вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свободы на полуострове. А с нами на связи Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы обсуждаем тему с изменением меры пресечения, вообще с развитием ситуации вокруг украинского активиста Владимира Балуха. И вот, понимаете, с нашей точки зрения, здесь, в Киеве, Крым Реалии, которые следят за этой темой, все ясно, понятно, все известно, информировано. И у нас там есть корреспонденты, есть свидетельства с места развития процесса. И... А вот расскажите нам, пожалуйста, на полуострове вообще знают, слышали ли о Владимире Балухе, о том, за что, почему его судят и что с ним происходит? Или на самом деле большинству крымчан эта фамилия вообще неизвестна?
Да, вы правы, последнее, большинство крымчан эта фамилия неизвестна вообще, потому что его дело никаким образом не фигурирует в местных СМИ, в крымских, а крымчане, как правило, не следят за СМИ, которые находятся на материке, там, СМИ, которые отвечают проблемы Крыма, но находятся на материковой Украине, а не в Крыму, крымчане не следят за этим, поэтому ничего не известно.
По вашему мнению, Михаил, по вашей оценке, пусть даже и личной, российская силовая система, или там так называемая правоохранительная система на полуострове, она усилила репрессии в отношении украинских? Мы просто много говорим о крымско-татарском национальном движении, о том, как с ним справляются российские силовики. Теперь вот вопрос именно об украинских активистах. Стали ли преследовать больше, преследовать меньше, оставили в покое? Хотя бы на примере вашего украинского культурного центра.
Сейчас, вот уже последний, наверное, не год, а месяцев 9, никаких вообще обращений в наш адрес со стороны так называемых правоохранительных структур не было никаких. То есть последние допросы какие-то, предостережения, которые нам приносили, это датировали еще, наверное, февралем 2017 года.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо, Михаил, за ваше свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем изменение меры пресечения Владимиру Балуху. Я задаю этот вопрос каждому из наших спикеров и, конечно, задам вам, по вашему мнению, то, что его отпустили из-под стражи на домашний арест, это победа правозащитников-адвокатов и, соответственно, отступление российской правоохранительной системы, или это как бы ничего на самом деле не значит и на будущий приговор ему никак не повлияет?
Ну, определенное значение это, конечно же, имеет. Мы видим, что это решение принималось однозначно не судом, где-то выше, потому что если бы это решение принималось судом, то оно было бы принято уже давно, потому что адвокаты постоянно ходатайствовали об изменении меры пресечения. А здесь мы видим, что суд разыграл определенный спектакль, когда прокурор попросил, а суд удовлетворил. Притом прокурор обычно просто просит, он особо там не мотивирует свои решения, но суд всегда с ними соглашается. Вот. И тут мы можем предположить, что, возможно, вот это международное давление, которое сейчас есть по поводу Владимира Балуха, потому что его фамилия постоянно произносится абсолютно на всех международных площадках, его фамилия упоминалась президентом Порошенко во время его выступления на Генеральной Ассамблее ООН, его фамилия звучит постоянно в докладах миссии различных государств на тех же международных площадках. Возможно, вот это повлияло каким-то образом на решение, которое было принято.
Ольга Динзе, адвокат Владимира, предполагает осторожно, насколько она может в качестве адвоката, что в течение там двух, максимум трех месяцев, если ничего не произойдет экстраординарного, приговор будет вынесен. По вашему мнению, действительно ли в такие сроки российская Фемида уложится, если, при том, что ей, конечно, не хватило предыдущих шести месяцев, и если нет, то какие могут быть через 2-3 месяца еще варианты развития этой ситуации?
Мы же понимаем, что по существу это дело никто, собственно, не рассматривает. То есть все ожидают какого-то решения. То есть оно, возможно, еще не принято окончательно. Но в течение двух месяцев им просто необходимо определиться, хотят ли они его ставить под стражу или все-таки временно от него отстать и дать ему какую-то свободу и оставить его в покое на определенное время. Вот это мы увидим.
И последний...
Никакие доказательства там не будут, я думаю, иметь особого значения. Там и так ясно, что дело сфабриковано абсолютно для всех участников процесса.
И в связи с этим, вот если вы можете предположить, спрогнозировать, пусть даже и на основании там каких-то личных соображений, вот через 2-3 месяца каким именно может быть наиболее вероятный приговор?
Ну, мы все надеемся, как минимум, на смягчение предыдущего приговора. Предположить, что отпустят совсем, ну, это, наверное, слишком оптимистично будет, но хотя бы на смягчение приговора мы очень надеемся и рассчитываем.
То есть вы предполагаете, что может быть какой-нибудь условный срок? Или все-таки назначат реальный, но в связи с тем, что какое-то время он уже провел в СИЗО, засчитают и отпустят?
Да, я думаю, как-то так было бы лучше, чем до этого.
Ну и последний к вам вопрос. Если можно коротко, по вашему мнению, российские силовики стали в последние там год-полгода больше давить на украинских активистов в Крыму или меньше?
Мы видим, что ситуация с репрессиями постоянно ухудшается, с преследованием инакомыслящих. Потому что растут и протестные настроения в Крыму. Соответственно, давление, естественно, увеличивается на активистов.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалий». В студии для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали изменение меры пресечения украинскому активисту Владимиру Балуху, осужденному, осуждаемому в первую очередь за украинскую символику на его доме. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Завтра в Крыму состоится суд по делу украинских диверсантов. В Ялте родители отказываются прививать детей. Украинский телеканал заблокировали неизвестное. Далее подробно. Под контролем России в Верховном суде Крыма на 5 декабря назначено заседание по делу меры пресечения обвиняемому по делу украинских диверсантов Евгению Панову. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. На данный момент неизвестно точное время и начало заседания суда. Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захты были членами группы диверсантов, которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Вечером 3 декабря группа неизвестных заблокировала телеканал News One, который принадлежит депутату Верховной Рады Украины Евгению Мураеву. Об этом сообщает Радио Свобода. Митингующие объяснили журналистам свою позицию.
Багато активістів сьогодні прийшло для того, щоб змусити Мураєва вибачитися за те, що він в прямому ефірі назвав революцію гідності переворотом.
В редакции News One считают, что акция связана с трансляцией так называемого марша за народный импичмент, который организовало движение новых сил Михаила Саакашвили. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, принял решение об отстранении от следствия одного из ключевых сотрудников группы специального агента ФБР Питера Стрзока, сообщает российская служба «Голоса Америки». Причиной такого решения, пишет издание, стали СМС-сообщения, отправленные сотрудникам спецслужб, содержавшие нелицеприятные оценки политических взглядов президента США Дональда Трампа. Спецагент Стрзок считается одним из наиболее опытных следователей в ФБР, специализирующихся на делах, связанных с контрразведывательной деятельностью. В аннексированной Ялте родители и опекуны детей массово отказываются от их вакцинации, проинформировал начальник Ялтинского отдела Роспотребнадзора по аннексированному Крыму и Севастополю Виталий Задорожний. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города. По словам Задорожнего, похожая ситуация складывается и по ревакцинации. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 11 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах Радио Крым Реалии. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников написал на своей странице в Facebook, что стратегия развития города – это становление его в качестве, цитирую, «третьей столицы России». Действительно ли в аннексированном Севастополе появятся филиалы Эрмитажа и Русского музея, как предположил президент России Владимир Путин? Превратится ли город в культурный и гуманитарный центр Российской Федерации? И как в одном Севастополе планирует уживаться крупнейшая российская военно-морская база и новый музыкальный театр? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В конце минувшей недели президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Семья года» сообщил о намерении построить в Севастополе музейный комплекс. По его словам, там необходимо разместить экспозиции ведущих российских музеев, открыть филиалы Эрмитажа и Русского музея, чтобы, цитирую, «показать не только то, что есть в Крыму и Севастополе». Кроме того, Путин заявил, городу нужен хороший музыкальный театр и базы подготовки для театральных работников. Российское правительство Севастополя уже начало поиск земельных участков под проекты. Помимо комплекса, планируют строительство театра оперы и балета, киноконцертного зала и театрального училища. В качестве возможных площадок размещения центров культуры и музейного дела рассматриваются несколько территорий. Близ будущего парка защитникам Севастополя 41-42 годов, который расположен на побережье между Артиллерийской и Карантинной бухтами, а также район бухты Матюшенко на северной стороне. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Он отметил, цитирую, «объекты отлично вписываются в стратегию развития города и способствуют становлению Севастополя как третьей столицы России». Также 30 ноября глава подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов во время визита в Рязанскую область заявил, цитирую, «в Крыму важно устанавливать и развивать связи с субъектами России». Местные СМИ сообщают, в частности, говорили на встрече о необходимости культурного и социального обмена.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте. Андрей, вы меня слышите?
Я вас слышу.
Хорошо. У меня к вам будет 100-500 вопросов, но сначала, конечно, от таких частных к более общим. Вот Владимир Путин заявляет ни больше, ни меньше, что в Севастополе надо открыть филиалы Русского музея и Эрмитажа, и обосновывает это тем, что такая практика уже на Дальнем Востоке применяется. Вот по вашему мнению... Неужели в Севастополе недостаточно музеев, что нужно открывать филиалы Эрмитажа и Русского музея? Или речь идет вообще не о культуре, а больше о какой-то политике?
Да, мне кажется, что стоит помнить, что выборы президента Российской Федерации, они назначены на день крымского референдума. И поэтому я думаю, что вплоть до самого дня выборов крымская и севастопольская тема, они будут постоянно находиться в повестке федеральных российских СМИ в первую очередь. Но, с другой стороны, мы видим, что за последние 4 года, да, к сожалению, по Севастополю, по крайней мере, особо похвастаться нечем. То есть, в основном, те обещания, которые давались в 2014-2015 году, они так и остались благими пожеланиями. И сегодня мы видим, что вот буквально в последние месяцы, в последние недели опять снова поднимается тема строительства каких-то нью-васюковских проектов в Севастополе. То есть сначала шла речь о строительстве туннеля через бухту, теперь стоит речь о создании третьей культурной столицы вместе с театрами оперы, балета, какими-то музейными комплексами. Мне кажется, что инициируют эти разговоры в первую очередь местные власти, потому что ситуация в Севастополе социальная, она достаточно напряженная социальная ситуация, особенно то, что связано с сегодня наступлением власти на мелкий бизнес, проблемами изъятия земельных участков и так далее. Поэтому необходимо жителям города какая-то конфетка, которую бы они обсуждали в этот предвыборный период, чтобы они шли голосовать за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в приподнятом, а не в депрессивном настроении. Ну и плюс, конечно же, на самом деле, эти разговоры, они позволяют создать благоприятную картинку по Севастополю и на федеральном российском уровне. То есть россияне должны видеть, что Севастополь за 4 года превращается в город солнца. Пусть не в реальности, пусть хотя бы в обещаниях, в телевизионной картинке, но превращается.
Ну, тут, понимаете, Андрей, нельзя не вспомнить в связи с этим о ситуации вокруг так называемого памятника примирению в гражданской войне. Вот вы говорите, что большинство инициатив исходит из местных, так сказать, рук и создает благостную картинку. Ну вот памятником примирению собирался опекаться сам министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, и несмотря на то, что постоянно там шли заявления о том, что и земля есть, и концепция утверждена, и памятник вот-вот откроют. Памятник не открыли к Дню народного единства России 4 ноября, и не открыли сегодня, и неизвестно, откроют ли завтра, и в самом Севастополе вместо примирения он вызвал разброд и шатание. Вот как сейчас обстоит дело с памятником примирению? Откроют ли его в следующем году, там, к 18 марта? Или так эту идею протянут и бросят?
Ну, опять же, я бы не сказал, что все-таки это инициатива Мединского, потому что до Мединского, мне так кажется, эту инициативу донесли сниз. Это была такая инициатива масс, а именно Алексея Михайловича Чалова и его ближайшего окружения. Он был главным инициатором этого проекта, да. Тут стоит понимать, что Севастополь – город по своему менталитету, он красный. Даже в 90-е годы, вот, насколько я помню, были какие-то небольшие акции, митинги памяти жертв красного террора, они никогда не собирали больше нескольких десятков человек. И, соответственно, примирение, некое общественное мнение, которое сегодня существует в Севастополе, я не говорю о жителях города, я говорю о тех, кто сегодня формирует повестку дня, как представители некой общественности городской, они не готовы и относятся к этому крайне негативно, и это было использовано в итоге, в том числе и в рамках местных пиар-феодальных войн против Чалова. И мне кажется, что на сегодняшний день Овсянников, Дмитрий Овсянников, губернатор российский Севастополя, он немножко охладел к этой идее, понимая, что она вызывает негативные отклики в прессе и среди так называемой городской общественности. И вот то, что говорилось, то, о чем Овсянников говорил в четверг, в пятницу, по сути, это ж новое издание вот этого самого проекта, то есть вот этот самый парк русского исхода или парк примирения, как его называли сторонники Чалова, он должен был находиться между центром города и Херсонесом, вдоль на самом деле побережья моря. И мы видим, что сейчас уже Дмитрий Овсянников называет его не парком примирения или парком русского исхода, а парком защитников Севастополя в 1941-1942 году. Здесь он, конечно, попадает в яблочко, я думаю, общественное мнение будет довольно, но будет ли сам парк со всей инфраструктурой, которая там предполагается, да, в виде каких-то музейных комплексов, ну, пока это вызывает сомнения, пока это скорее благие пожелания, потому что проект парка разработан примерно из тех же финансовых аппетитов, как Зарядье. Зарядье обошлось российскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Вот. Конечно, местным чиновникам очень хочется получить доступ к таким суммам денег. Но получат ли они их? Это большой вопрос.
А ну вот, кстати говоря, раз уже речь зашла о деньгах, вот тут недавно прошла новость, что вице-премьер российского правительства Казак распорядился выделить Севастополю столько денег, чтобы он сумел свою социальную сферу, в частности там здравоохранение, выполнить программу развития не за 7 лет, а за 3 года. Вот эти вот дополнительные миллионы и миллиарды рублей, которые будут выделяться городу, вот что это, почему сам вице-премьер Казак впрягся, простите меня за это слово, за севастопольский бюджет?
Ну, опять же речь идет о выборах, опять речь идет о щедрых обещаниях, потому что мы видим на сегодняшний момент, что система здравоохранения в Крыму, в Севастополе, она оказалась немножко в сложной ситуации. Почему? Потому что модели ее развития, как они были в Украине и как в России, они разные. Российская модель фактически предполагает ликвидацию как таковых поликлиник, значительное сокращение их финансирования за счет увеличения финансирования больниц. Но поскольку в Севастополе фактически сегодня нету современных больничных комплексов, потому что все, что строилось в Севастополе, это строилось 30, да, и более лет назад, и было рассчитано на население в несколько раз меньше, чем сегодня в Севастополе живем, то в Севастополе очень остро стоит вопрос о создании на самом деле больничных комплексов, особенно то, что связано с онкологией в первую очередь. Но опять же, мы видим сегодня, что даются щедрые обещания, но как оно будет на практике, пока трудно сказать. Пока мы видим, к сожалению, противоположный процесс, то есть пока мы видим сокращение финансирования медицинам в городе, а позитивных процессов пока еще не видно.
Ну и в связи с этим теперь самый главный, в общем-то, вопрос. Заявление Дмитрия Овсянникова не больше и не меньше, как о Севастополе, как о третьей столице России. Вот что это? Это такая глубокая, яркая метафора? Или Дмитрий Овсянников действительно имеет хотя бы там в голове, а может уже и озвучил, я могу пропустить, что превращение Севастополя в третью столицу России, там попытка отбить это звание, ну, может быть, там у Ростова, у Нижнего Новгорода. Как вы думаете, что вот это вот все означает?
Я думаю, что это означает попытку Дмитрия Овсянникова подыграть севастопольскому менталитету, потому что севастопольцы сами по себе, они достаточно амбициозны, и здесь всегда рождались какие-то глобальные планы. Сколько, вот я себя помню, сколько мы здесь живем, это было характерно и для советских, для советского периода перестроечного, и для украинского периода порождать какие-то глобальные планы, связанные там со строительством Диснейленда, с празднованием 5000-летия лет Балаклаве, еще каким-то совершенно невообразимым проектом. И вот Дмитрий Овсянников, он следует в фарватере вот этого процесса. Да, конечно, севастопольцам очень приятно осознавать, что рано или поздно Севастополь назовут Нью Москвой, да, а Москву назовут Старым Севастополем. Но мне кажется, что в значительной степени это уже перестало играть, уже мало кто верит в, это, в эти все обещания. Что касается самого вот содержимого проекта, я так думаю, что стоит именно за формулировками, которые там сегодня озвучены. Это вот музейные комплексы, театр и балет. Стоит, скорее всего, новый советник Дмитрия Овсянникова Олег Беркович, который организовал летом оперу в Херсонесе. И, конечно, мне кажется, что Дмитрию Овсяннику, как человеку, самому очень приятно думать о том, что вот он будет таким гостеприимным хозяевом третьей столицы России, крупного культурного центра, и высшая российская аристократия, чиновничество, главы госкорпораций, они будут приезжать сюда в оперу и на другие аристократические развлечения под хруст французской булки. Насколько вот я себе представляю Дмитрия Овсянникова, как человека достаточно молодого и сформировавшегося в путинскую эпоху, ему эта мысль, конечно же, чрезвычайно приятна, и он будет стараться ее, конечно, до Москвы доносить и как-то выбивать на нее финансирование.
И последний к вам вопрос, Андрей. Вот на самом деле возможно ли вот такое сосуществование в одном Севастополе, с одной стороны, мощнейшей базы российского военно-морского флота, а с другой вот этого культурного оперно-балетного центра? Не будут ли они мешать друг другу или нормально уживутся?
Сразу же возникнет проблема, она возникнет не только в плане соседства военной базы и культурного центра, но и вообще нахождения на территории Севастополя его жителей, потому что реализация вот этого проекта, о котором говорит Дмитрий Овсянников, она требует и создания соответствующей инфраструктуры, а инфраструктура – это земельные участки. А мы видим, что сегодня в Севастополе нету свободных земельных участков, потому что часть из них – это Черноморский флот, наиболее интересные и наиболее вкусные, ну а на других вообще-то живут люди. И вот когда идет речь, скажем, о расширении вот этого музейного пространства на северную сторону, где недавно был введен Константиновский Ролелин как музейный объект в действие, если мы говорим о том, что его необходимо развивать, то на самом деле речь идет о том, что как-то необходимо создавать транспортную инфраструктуру, парковки и так далее, а там вообще везде находится частный сектор. И по большому счету, так или иначе, это приведет к тому, что поскольку военных никак потеснить нельзя, для реализации этих проектов, я так думаю, придется в очередной раз теснить жителей города, что мы видим уже и в рамках реализации генплана, и в связи с теми протестами, которые возникли вокруг обновления транспортной инфраструктуры Севастополя. Поэтому, я думаю, тут еще будут неприятные сюрпризы для местных властей.
И для местных жителей. Что ж, большое вам
для местных жителей,
да. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Неля, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда приезжает в Крым, в Херсонес, делает громкие заявления. В 2014 году он предположил, что Херсонес – это первичная, значит, духовная купель и первичная купель и духовный исток России. А вот в прошлом году заявил не более и не менее, вернее, прошу прощения, в этом году он заявил, что Херсонес является чем-то вроде русской Мекки. И вот можете ли вы... А теперь на прошлой неделе заявил, что надо бы построить в Севастополе филиалы русского музея Эрмитажа, чтобы связать теснее музейное пространство Крыма с общероссийским. Вот по вашему мнению, вообще реально за тот период, который Россия управляет Крымом за эти 4 неполные года, в перспективе там 4-5 лет, сделать из Севастополя вот такой крупный культурный, гуманитарный центр, третью столицу, как там уже говорят? Или на самом деле это все разговоры разговариваются, а чтобы построить филиал Эрмитажа, нужно там 20 лет и миллиарды долларов?
Я думаю, что это разговоры для разговаривается, вы абсолютно правильно заметили, потому что очень в короткий срок сделать огромную программу, о которой вы говорите, и она была озвучена в средствах массовой информации, это просто нереально. Я вам скажу элементарный пример. Вот недавно, наверное, весь мир наслышан об открытии филиала Лувра в Абу-Даби, который строился 10 лет. Это при наличии добрых воль двух народов, при наличии огромного, несметного количества денег, 10 лет было положено на это. Очень короткие термины «сделать Меккой Крым», но это нереально абсолютно. Я думаю, что они хотят перенести внимание жителей на какие-то другие акценты, увести их от каждодневных проблем, которым они сталкиваются. Да и найти место, вот как предыдущий спикер говорил, в городе, наверное, сложно. Хотя, с другой точки зрения, это неплохая затея, неплохая идея сделать. И я очень хотелось бы, вернее, чтобы коллекции этого музея были те коллекции, которые в свое время на протяжении столетий вывозились из Крыма, уникальные раритеты нашего государства. И они бы появились в этом музее. Это я так виртуально себе говорю. Ну и очень верим мы все в том, что Крым нам вернется, и это все останется в Крыму.
Это довольно смелое и во многом перспективное утверждение, но если можно, позвольте тогда спросить о нынешней ситуации с культурными ценностями, музейными и межмузейными. По вашему мнению, насколько можно оценить потери украинской культуры, украинской гуманитарной сферы в результате того, что теперь крымские музеи управляются из Кремля? И есть ли какие-нибудь перспективы что-нибудь, ну, я не знаю, отсудить в какой-то степени по тому принципу, по которому сейчас это происходит со скифским золотом?
Ну, смотрите, оценить то, что осталось в Крыму, и то, что принадлежит Украине сегодня, это возможно, и оно уже оценивается, я думаю, что цена уже... даже в гривнах выведено на сегодняшний день, но это миллиарды и миллиарды денег. Но очень прискорбно то, что в памятники, которые находятся сейчас в Крыму, не вкладываются деньги. Вы прекрасно знаете, что по национальным заповедникам Софии Киевска находился прекраснейший памятник, архитектурный фортификационный комплекс Удальской крепости. Так вот, то качество реставрационных работ или обновленных работ, которые там были проведены, они абсолютно примитивного качества. Мало того, когда вы открываете сайт, вы увидите там балалайки играют, это же не, простите, культура этого района, не культура этого памятника. Дальше, мало того, очень... красноречиво говорит о том, как там ведут себя с деньгами и с памятником, и с теми туристами, которые приносят деньги. Это вот недавно, наверное, мы слышали о громком криминальном деле, которое уже дошло до суда, и была осуждена директор крымского памятника, госпожа Раиса, забыла ее, Новицкая, которая заплатила штраф большой, которая и отдавала деньги, наверное, украденные в государство. Вот так ведут себя оккупанты с нашими памятниками. Это очень больно, потому что Мы вложили в свое время очень много и средств, и денег, и души, и сердца в этот памятник. Он прекрасно выглядел. Вот такая вот ситуация сегодня. Много слышу вы о том, что вывозят коллекции в Эрмитаж, в русские музеи. Проверить это очень сложно, хотя есть такие сведения. И неоднократно Министерство культуры делали по этому поводу заявления. Заявление также делает Министерство культуры в ЮНЕСКО, потому что памятники, которые находятся в Крыму, они есть под эгидой Украины, это наши памятники. Памятники, которые внесены предварительный список ЮНЕСКО, они тоже находятся в том состоянии, которое требует большого влияния, вливания, вернее, денег. Потому сегодня, может быть, тратить деньги государства на такой огромный хаб, который они задумали, культурный, где и опера, и балет, и музеи, и, мало того, музеи знаковые, ну не знаю, наверное, им виднее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». С нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот тут Дмитрий Овсянников заявил, российский губернатор Севастополя написал не больше и не меньше, что планирует превратить Севастополь в третью столицу России. Вот по вашему мнению, это что? Это такой элемент внутренней какой-то там борьбы и пропаганды исключительно для своих, для севастопольцев? Или действительно будет сделана заявка на превращение Севастополя в такой вот мощнейший центр влияния на Россию в целом?
Ну, насправді, третя столиця третього Риму вийде. Дуже смішна заява, якщо розбирати це там в політичних деталях, якщо розбирати це там з серйозної точки зору. От, але якщо брати там найпримітивніші речі, цим може керуватися чиновник в вертикалі Російської Федерації, то це зрозуміло, що бажання отримати нові бюджети. Крим не дофінансовується, тому оці спецпроекти, які дуже любить Путін з гучними назвами, от на них можна отримати зайвий рубль. Дуже часто оточення Путіна придумує такі проекти, там Олімпіада, футбол, там будь-що інше, саміти. А на ці речі йде спецфінансування, тому під такі ідеологічні проекти часто можна отримати додаткові бюджети, які потім не так сильно моніторять і які гроші можна виводити в свою власну кишеню. Друге, це зрозуміло, що бажання виділитися серед інших чиновників і бажання продемонструвати, що начебто в регіоні відбуваються якісь політичні активності. Але сьогодні б краще даний чиновник заявив, що дякуючи окупації Криму, Росія сьогодні втрачає шалені гроші, це мільярди доларів, недофінансування інвестиціями, втрати через втрати ринків, політична ізоляція. Тому насправді депресивна зона, в яку війшла Росія в 2014 році, а ще десятки років буде позначатися на їхній економіці. От, тому насправді Крим не буде символізуватися з розквітом Росії. Це період стагнації російської економіки та занепаду політичної системи. Ну а ці бажання там третьої столиці, другої столиці, я думаю, що вони навіть не розглядаються, тим більше, якщо брати там фактаж, то Путін любить Сочі, він інвестує в Сочі. І сам як вихідець Петербурга, який живе в Москві, зрозуміло, що він розбудовує Сочі. Ось це дійсно третя столиця. Чи є там місце четвертій, п'ятій, шостій столиці? Ну, теоретично можна це соцсорівнування проводити і бігати за цим. Краще б він орієнтувався на те, як живе населення в повіреному йому регіоні, скільки людей там просто так кидається за грати, які пенсії, які ціни на продукти, яка логістична система там працює. Все ж в занепаді. От, а ось ці такі гучні заяви, ну, їх найпростіше робити.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Давидюк, украинский политолог. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. Выставка, посвященная детям политзаключенных России, открылась в Херсоне. Российские чиновники Крыма отменили льготы на имущество организации. На Олимпийских играх в Сочи Россия пыталась дискредитировать украинских спортсменок. Далее подробно. В Херсонской областной научной библиотеке 3 декабря в рамках кампании «Let my people go» открылась фотовыставка «Взрослое крымское детство», посвященная детям крымских политзаключенных. Выставка фоторабот авторства российского журналиста Антона Наумлюка рассказывает о детях из семей крымских политзаключенных, оставшихся без отцовской опеки, потому что уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами. Впервые выставка, организованная Украинским центром гражданских свобод, была представлена в Крымском доме в Киеве 20 октября этого года. В Херсоне ее можно посетить до 10 декабря. Подконтрольный Кремлю Госсовет Крыма принял решение об отмене льгот по налогу на имущество организации из-за экономической неэффективности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации российского издания РБК, председатель Госсовета Владимир Константинов пояснил, что таким образом появится возможность увеличить доходы бюджета полуострова. Российский обличитель государственной программы использования допинга в российском спорте Григорий Родченков заявил, что во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи получил задание обвинить в употреблении допинга украинскую биатлонистку Виту Семеренко. В интервью The New York Times, опубликованном 2 декабря, Родченков рассказал, что с такой просьбой к нему в то время руководителю российской антидопинговой лаборатории обратился тогдашний заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. По словам Родченкова, Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые составляли серьезную угрозу российской команде в эстафете по биатлону среди женщин. Поэтому попросил Родченкова, так сказать, испачкать образцы мочи Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее. Как сказал Родченков, он не выполнил этого и сумел убедить чиновника, что допинг, впрыснутый в образец мочи, может быть обнаружен во время повторной проверки, как не прошедший нормального пути через организм. И о погоде в Крыму. Сейчас температура воздуха плюс 11 градусов, на Чангаре плюс 9, в Новоалексеевке также 9 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта админпропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
28 ноября более 500 артековцев в Крыму приняли участие в реконструкции Нюрнбергского процесса. Зачем потребовался в центре отдыха детский Нюрнберг? Что узнали юные крымчане и гости полуострова о нацистских преступлениях? И чего не узнали о советских? И придет ли время Нюрнберга 2.0 над коммунизмом? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Международный трибунал приговорил Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение. Иоахима фон Риббентропа к смертной казни через повешение. Эрнста Кальтенбруннера к смертной казни через повешение.
Взрослые игры в детском лагере. 28 ноября в рамках форума «Нюрнбергский процесс. История и современность» более 500 артековцев воспроизвели фрагмент суда Международного военного трибунала над нацистскими преступниками. Мероприятие организовали при поддержке Генпрокуратуры России, Ассоциации юристов России и Всекрымского еврейского конгресса. Российский директор артека Алексей Касбржак считает реконструкцию процесса 70-летней давности вполне уместной.
Для того, чтобы понять, как он устроен, как устроена эта процедура, наверное, нет лучшего способа, чем его прожить.
Подготовка к реконструкции процесса длилась больше месяца. Участники представления рассказывают, для достоверности были вынуждены прочесть много информации, изучить протоколы допросов. На школьницу из Ставропольского края Александру Гончарову мероприятие произвело большое впечатление.
Прям затронуло меня это все. Много нового узнала, чего не знала до этого. Историю в школе учим, но этого, естественно, мы не знали.
Среди зрителей так называемого Нюрнбергского процесса был замечен и российский прокурор Крыма Олег Камшилов. Ранее заявление школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко в Бундестаге о том, что не все немецкие солдаты хотели воевать, вызвало широкий резонанс в российских СМИ и негодование политиков соседней России. Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов на заседании 29 ноября также осудил выступление Десятниченко и пригласил школьников в Крым пройтись партизанскими тропами и побывать на мемориале в Красном, чтобы, цитирую, «приобщиться к памяти о тех трагических и героических событиях».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот не было несчастья, да счастье помогло или наоборот. Вот в Крыму 500 детей в артеке, хотя, в общем-то, отдыхать в ноябре на море удовольствие ниже среднего. И вот они были заняты вместо отсутствия плавания реконструкцией Нюрнбергского процесса. Вот по вашему мнению, начнем с такого более общего, зачем детям вообще нужно было принимать участие в такой реконструкции? Это такая вот местная инициатива? Или нынешняя Российская Федерация возводит Нюрнбергский трибунал в культовый ранг?
Ну, я думаю, что, как это обычно бывает, местная инициатива является результатом проведения общегосударственной политики. Вот, потому что местные инициативы могут отличаться масштабом оригинальности идеи творчества. Вот, но общий тренд и общая политика – это, конечно, то, что считает государство в принципе. Вот, а поскольку культ Великой Отечественной войны, Великой Победы, как основа, по сути, вот, исторической идеологии современной России, это уже достаточно много лет происходит, то, естественно, нужен какой-то креатив. И возникает вот такого рода свежая идея, чтобы детки не мерзли на свежем воздухе, пусть реконструируют Нюрнбергский процесс. Вот. А если вспомнить, что, ну вот, поскольку я читал вот информацию об этом, там говорилось о том, что просматривали фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, а он заканчивается, то есть он, естественно, посвящен весь фашизму, но последние там две минуты речь идет об американском империализме. Вот. Так что лишний раз напомнить не помешает.
Хорошо, если теперь от вопроса об организации этого детского Нюрнберга в Артеке к оригинальному Нюрнбергу, очередную годовщину, начало которого вот сейчас они таким образом отметили в ноябре, этот Нюрнбергский трибунал, какую роль он сыграл в установлении нового мирового порядка, в осуждении тоталитарных практик, и почему такое вот к нему неоднозначное отношение? Почему в России так много внимания ему уделяют? Почему относительно недавно был принят в Государственной Думе закон Российской Федерации о том, что, дескать, отрицание вынесенных на трибунале приговоров является преступлением?
Тут опять же... можно видеть пути реализации государственной идеологии. Потому что если мы говорим о современном миропорядке, в котором Россия занимает одно из важных мест, но не самое такое, не такое решающее, как в свое время Советский Союз, нынешний миропорядок – это у нас 91-го года. А если речь идет о решающей роли в чем-то и формировании вообще мирового порядка, то, конечно, это победа во Второй мировой войне. Но поскольку речь идет именно, если мы берем российскую идеологию, о решающем взносе, решающем вкладе в победу, то, естественно, все, что было до того, все какие-то конкуренты, противники, враги должны быть осуждены. И лишний раз напомнить о том, что советский режим победил. Мы знаем, что он был тоже тоталитарный, точно так же, как и нацистский режим. И поэтому тут, как говорят чекисты, переводится внимание на уже несуществующий объект. То есть лучше сейчас продолжить борьбу с фашизмом, чем разбираться с теми недостатками российской политической системы, которые есть сегодня. То есть гораздо лучше лишний раз пнуть уже давно повергнутого врага, напомнить о своей победе, нежели обратить внимание на какие-то современные реалии. Потому что вряд ли буквально массово существует отрицание преступлений нацизма в современной России. Я думаю, что об этом мало кто догадывается. Но лишний раз напомнить о своей победе никогда не помешает.
Хорошо. Мы все знаем, что на оригинальном Нюрнбергском трибунале советские преступления военные против человечности не рассматривались. Такая вот фигура умолчания была по договоренности с союзниками. И совершенно естественно, что и на вот этом вот детском Нюрнберге о советских преступлениях не говорили. А вот почему в Украине до сих пор не поднят вопрос, не реализован такой себе антикоммунистический Нюрнберг? Почему у нас вот есть закон о декоммунизации, а показательного судебного процесса, а лучше международного судебного процесса над коммунистическими преступлениями до сих пор не было?
Так легко и быстро не ответить, потому что многим, конечно, хватило закона о декоммунизации, хотя речь о таком антикоммунистическом трибунале, она далеко не первый год мысль, как бы это существует. Была такая идея в 90-е годы, то есть собирались созвать такой трибунал с участием государств Центральной и Восточной Европы, которые оказались жертвами тоталитаризма. Но действительно, вы заставили меня задуматься, почему такое не произошло до сих пор. То есть, видимо, можно говорить о том, что политики исторической памяти в государствах Центральной и Восточной Европы, конечно, имеют общим местом осуждения тоталитаризма. Но ввиду тех конфликтов, которые есть на других темах, если мы вспомним нынешние конфликты, критика с польской стороны, украинской политики памяти, то, видимо, эти противоречия не позволяют объединить усилия и собрать такого рода представительский форум. Потом, опять же, сложно сказать, каковы будут, кроме чисто демонстрационных результаты и к чему-то обязывающие действия по данному трибуналу, потому что у Нюрнбергского было одно принципиальное отличие. Он был результатом военной победы антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Вот. А у нас как бы Советский Союз свое существование прекратил, но остается великая держава, которая продолжает его определенные идеологические схемы поддерживать как элемент своей собственной идеологии. Вот. Поэтому, конечно, можно было бы и, видимо, желательно, ввиду того, что декоммунизационные законы были, по сути, во всех государствах Центрально-Восточной Европы, кроме Беларуси и России, не знаю, как на предмет Молдавии, вот. Но, видимо, еще количество противоречий и конфликтов между пострадавшими от советского тоталитаризма слишком велико, чтобы собраться и принять какое-то решение. Вот. Плюс, возможно, действия и рычаги там тоже Москвы, которые это невыгодно, то есть вряд ли она будет способствовать тому, чтобы такое произошло.
И последний вопрос к вам, Кирилл. Мы все знаем, что Нюрнбергский трибунал в современной России используется не только там для очередного напоминания о победе Советского Союза, но и для исторических манипуляций против Украины. В частности, одним из широко распространенных мифов является тот, что, дескать, на Нюрнбергском трибунале были осуждены украинские националисты, в частности, Степан Бандера. Вот нынешняя Украина, она как-то борется с российскими историческими мифами относительно Второй мировой войны и украинского национального движения? Или государство сложило руки, и только частная инициатива может что-то противопоставить российской пропаганде?
Ну, дело в том, что у нас, собственно, информационно-пропагандистские усилия государства, они крайне слабые и несистемные. Вот. Поэтому речь идет скорее об локальных инициативах определенных государственных органов, ну, там, например, Украинского института национальной памяти, там какую-то выставку сделать, там что-то провести, там где-то что-то обсудить. Ну, инициативы там общественности, ну, как проект «Ликбез исторический фронт», там, где такие фейки российской пропаганды, они разоблачаются там в интернете или в книжной продукции. Вот. Но дело в том, что определенные сайты посещает все-таки ограниченное количество людей. Точно так же, как определенные книги читают определенное, но не очень массовое количество людей. Вот. И, конечно, государству бы не мешало подобного рода просветительскую работу проводить с участием там, телевидения, вот, и, собственно, тех ресурсов, которые пользуются наибольшей популярностью у населения, потому что коммерциализация, которая произошла в свое время центральных украинских каналов, она, по сути, исключает вот исторический контент, который был бы полезен обществу, к сожалению.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез Исторический фронт». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Соколов, доктор исторических наук из России. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я не доктор исторических наук, а я доктор филологических наук. Исторических наук я только кандидат.
Прошу прощения, Борис Вадимович, но, значит, никогда не поздно получить еще и вторую докторскую степень. Но, тем не менее, вот последнее там месяц, если грубо говоря, взять, в России произошло каких-то таких два важных события, вызвавших общественный резонанс. В первую очередь, это выступление российского школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге с речью, которая, по мнению российских многих чиновников и общественных лидеров, является контроверсийной. А потом вот эта вот реконструкция Нюрнбергского трибунала в Артеке. Вот по вашему мнению, перед тем, как мы будем обсуждать каждое из этих событий, вот по вашему мнению, это так случайно совпало, или это какое-то такое вот особенное сезонное обострение в Российской Федерации вопросов, связанных со Второй мировой войной и ролью СССР в ней?
Да не, я думаю, это случайное совпадение, потому что никаких особых поводов специально обращаться этой осенью к теме Второй мировой войны как будто не возникало. Ну, дело в том, что в России Вторая мировая война, которую предпочитают называть Великой Отечественной, это некий грандиозный миф, ну, который кладется в основу российской национальной идентичности. Поэтому власти очень болезненно реагируют на все попытки как-то его хотя бы модернизировать.
Ну вот, поскольку я могу предположить, что не все наши слушатели находятся глубоко внутри этого процесса, вот давайте обсудим первое из этих событий, а именно заявление школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко о том, что не все немецкие солдаты по доброй воле воевали против Советского Союза в годы Второй мировой, не все совершали воинские преступления, надо бы иметь определенное к ним сочувствие. И в конечном итоге он там рассказал историю одного из немецких солдат, который не вернулся из советского плена. Вот первый вопрос в связи с этим, действительно ли такая позиция имеет право на существование, действительно ли там не все немецкие солдаты, как один, маршировали дранг нах Остен с целью грабить и убивать, и действительно ли пришло время отнестись к солдатам противника с определенной долей сочувствия. Или нет никому прощения, и только ненависть, только хардкор.
Ну, я лично считаю, что такая позиция вполне оправдана, и более того, она, наверное, единственно возможная. То есть, ну, среди немецких солдат, которые в том числе вторглись и в СССР, были, конечно, и какие-то фанатики, были и те, кто совершал воинские преступления и преступления против человечности, но основная масса солдат, скорее всего, преступлений не совершала. Это первое. И, в общем-то, далеко не все вообще хотели воевать. Но это как в любой армии так бывает. И, собственно говоря, ну а чем отличается принципиально Красная Армия от Вермахта? Там тоже, так сказать, совершали и воинские преступления, и преступления против человечности, то есть, ну, были эксцессы по отношению к мирному населению, и, например, расстрел польских повстанцев в августовском лесу летом 1945 года, в чем, кстати, участвовали часть Красной Армии. Ну, точно так же, как, например, в знаменитом расстреле Бабьем Яру в Киеве и более 33 тысяч евреев участвовали преимущественно части военной полиции и вермахта.
Борис Вадим.
Вот. А если брать проблему советского плена, ну так, конечно, мы знаем про все ужасы немецкого плена, в том числе для советских военнопленных прежде всего, большую смертность среди них. Но мало кто знает, что немецким военнопленным приходилось порой еще хуже, потому что смертность среди них, если брать в процентном отношении, она где-то до конца 43-го года была даже выше, чем смертность советских военнопленных. И вообще говоря, в Советском Союзе в 41-42 годах на самом высшем уровне культивировался, были приказы пленных не брать, и, кстати, добивали раненых, там уничтожали госпитали. Испытали, это делалось специально, чтобы отвадить по возможности у красноармейцев охоту сдаваться в немецкий плен, то есть в расчете, что немцы из-за убийства своих пленных и раненых будут принимать ответные меры. Вот. Правда, это, в общем, особо не влияло на красноармейцев, они в плен все равно сдавались, но, тем не менее, это же тоже было, и это же тоже, по сути, преступление немецких там офицеров и генералов после войны судили, некоторых приговаривали к смерти за убийство пленных вот на поле боя, но, скажем, в Красной Армии это было тоже весьма распространено и отражено и в ряде документов. И, то есть об этих вещах надо говорить.
Борис Вадимович, а вот теперь второй вопрос, связанный с этой историей. В российском обществе, насколько мы тут можем из Киева судить, все-таки эта ситуация вызвала далеко не единодушное осуждение и не единодушное одобрение, что ли. То есть мэр Нового Уренгоя и даже сам Песков, спикер российского президента, заявили о том, что, дескать, не надо травить ребенка. А с другой стороны, шквал критики, в том числе и со стороны крымских властей, дескать, пусть приедет да посмотрит в Крым на места, где немцы замучили советских граждан. Вот почему возник такой раскол? Почему часть российского общества не единодушно осудила? Почему нашли защитники?
Ну, основная масса российского общества, как я понимаю, в принципе, готова воспринимать официальную картину войны, потому что у большинства россиян сохраняется имперское сознание, а в это сознание существующая картина войны официальная вполне хорошо ложится. То есть россияне не хотят признавать агрессивный характер политики Сталина по отношению к другим народам, его роль наряду с Гитлером в развязывании Второй мировой войны, преступления советских вооруженных сил, органов безопасности против других народов. Это все сильно табуировано в советском обществе. И было абсолютно табуировано в советском, и остается сильно табуировано в российском обществе.
Но вот теперь перейдем к вопросу о Нюрнбергском трибунале, о его реконструкции в Крымском Артеке. Есть мнение, что такая реконструкция была произведена, ну, в частности, для того, чтобы еще раз напомнить детям о том, насколько был ужасен нацизм и насколько велик был советский режим, который его победил. Но вот с другой стороны, советский ведь режим, ну, в данном случае российский режим, который позиционирует себя как продолжатель Советского Союза, совершил нечто похожее с тем, за что нацистский режим был в том числе осужден. Речь идет об аннексии Судетской области в 1938-1939 году. Вот нет ли тут такой опасности, что реконструкция Нюрнбергского трибунала над нацизмом будет порождать в России вопросы и относительно суда над преступлениями коммунизма? Или на самом деле современная Россия, она настолько просто и безыскусно относится к собственному прошлому, что никакого суда над коммунизмом они не потребуют?
Я думаю, что так как тема Нюрнбергского процесса подается в российской пропаганде, никаких аналогий у населения не возникнет. Конечно, там та же аннексия Судетской области, та же аннексия Аншлюс Австрии, это один к одному, ну, аннексия той же там Западной Украины, Западной Белоруссии, те же прибалтийских государств, но подобных сравнений российская публика, она не допускает. Она, в общем, воспринимает то, что ей говорят с экрана телевизора.
А с экрана телевизора, насколько можно предположить, об этом молчат. Хорошо. И последний к вам вопрос, но я попрошу все-таки там чуть более развернуто. Вот пусть не сразу, но Франция и Германия в основном примирились после Второй мировой войны и простили друг другу, если можно так сказать, прошлые боевые действия. Нечто подобное произошло в отношениях между Германией и Польшей. По вашему мнению, возможно ли такое историческое примирение на политическом уровне между Российской Федерацией и Германией, или вот этот вот культ «мы немцев победили и можем повторить», он будет продолжаться?
Знаете, тут довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, вот именно на политическом уровне, скажем, на уровне отношений правительств России и Германии, такое примирение во многом произошло. Ну, вот культивируется в том числе в России тезис приоритетного развития отношений там с Германией, из всего Евросоюза, о культурных обменах, о научных обменах, о бизнес-проектах. Но в то же время вот картина войны насчет того, что нацистский режим – это режим сугубо преступный, а советский при этом оказывается белый и пушистый, это сохраняется. Я, боже упаси, не собираюсь реабилитировать нацистский режим. Он действительно был ужасен и преступен. Но Советский Союз, в общем-то, советский режим достаточно мало от него отличался. То есть отличия были скорее в каких-то частных вопросах, чем в глобальных.
То есть все-таки примирение, на таком уровне, как между Францией и Германией, ждать не приходится?
Ну, знаете, до какого-то момента это примирение все-таки произошло. Ну, скажем, во времена моего детства, да даже и юности, ну, если, так сказать, в автобусе сидел немец, от него публика шарахалась, как черт от ладана. Но сейчас этого уже, в общем-то, нету. То есть такого вот отношения ужаса и ненависти по отношению к немцам, этого в обществе сейчас точно нету. То есть в какой-то мере все-таки примирение, ну вот на таком эмоциональном, может быть, уровне оно произошло, но вот на уровне какой-то более объективной картины
мира этого, войны, этого скорее всего,
этого не происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Вы слушали радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.